Принц и его роза. Я как раз обдумывала сюжет новой манги. Мой агент уже не раз намекала, что редакция хотела бы увидеть первые кадры, но идей не было. Поэтому сейчас я сидел в парке, грыз карандаш и наблюдал за людьми. Веселые школьники в форменной одежде, у которых закончились занятия. Целеустремленные курьеры, деловые, молодые и не очень люди в строгих костюмах, с озабоченными лицами, молодые женщины, щебечущие по телефону с подругами. Мысли плыли вслед за облаками по высокому весеннему небу, в котором ослепительной дневной звездой мерцал летящий где-то высоко самолет. «Извините!» — услышал я рядом с собой чей-то голос и повернул голову. Возле скамейки стояла девушка в черных брючках и черно-белой куртке. В руке она держала трость. Ветер ерошил ее короткие бледно-розовые волосы. — Не могли бы вы нарисовать мне розу? — Розу? — от неожиданности переспросил я. Не каждый день незнакомые девушки подходят с такой просьбой. — Да, розу! — чуть более нетерпеливо повторила девушка. Не знаю почему, но я согласился. Девушка опустилась рядом на скамейку и, затаив дыхание, наблюдала за тем, как я рисую. Лепесток за лепестком на листке рождалась роза, ложились тени, делая цветок ярче и живее. Закончив, я протянул рисунок девушке. — Спасибо! — серьезно поблагодарила она, аккуратно держа листок. — Она, конечно, не такая, как моя, но очень похожа. Ее слова меня чем-то задели. «Почему ты считаешь, что твоя роза лучше?» «Я не сказала, что она лучше», — девушка покачала головой. «Я сказала, что моя роза другая. Она растет в клетке, но однажды я сумею подобрать к ней ключ». Она погладила трость, и тут я заметил, словно пелена с глаз упала, что это меч. Хорошо сделанный, тщательно проработанный до мельчайших деталей, настоящее произведение искусства. Не каждый день увидишь на улице девушек, носящих такое оружие. Жаль, оно, скорее всего, бутафорское. — Ты актриса? — спросил я. — Или косплеер? Девушка рассмеялась и отрицательно покачала головой. — Я принц, — сообщила она. Ей было 16, и она мечтала стать принцем. Она не могла сказать, откуда она приехала. Ни город, ни префектуру. Не потому, что не помнила. Просто у принцев должно быть свое королевство, в котором и находятся эти самые города и префектуры. И у нее оно было. Бескрайние поля, по которым можно было мчаться верхом. Прозрачные реки, где было видно каждый камешек на дне. Высокие горы, цветущие вишневые сады, прекрасный замок. И розы, конечно же. Много роз в саду. И никакой математики. Однажды она странствовала по своему королевству и подъехала к реке, которая служила ему границей. Устав, она остановила коня и дала ему напиться, а сама склонилась, чтобы умыться в реке. И тогда она увидела в реке отражение розы. Вернее, не так. Она увидела в реке отражение розы. Та роза была прекраснее всех, что росли в ее садах. Ее запах был самым нежным, а лепестки — самыми яркими. Тогда она захотела, чтобы роза росла у нее в саду. Сбросив одежду, девушка вошла в реку и поплыла на другой берег. Когда же она достигла середины реки, то внезапно попала в сильное течение, и, несмотря на то, что она хорошо умела, ее унесло и закрутило. В себя она пришла уже на берегу, возле своих вещей и коня. Кто-то спас ее, но розы на другом берегу уже не было. Только на руке девушки красовалось странное гладкое кольцо с вытесненной розой. С тех пор ее не радовал ни один цветок в садах. Она искала свою розу. Она поняла, что, сидя на месте, так ничего и не дождется, и отправилась в путь, взяв только меч, кольцо и коня. Первым на своем пути она встретила фехтовальщика. Это был красивый, самоуверенный юноша, который потратил много лет на то, чтобы достичь совершенства во владении мечом. Девушка долго наблюдала за ним со стороны, прежде чем решилась заговорить. Она тоже училась сражаться, ведь ей так хотелось стать принцем, а принцы должны защищать принцессы. Не голыми же руками это делать. Но тут девушка не была уверена, что возьмет верх. К тому же ей незачем было драться с ним, ведь это всего лишь встреча. Он останется здесь, а девушка отправится на поиски своей розы. «Сколько надо заниматься, чтобы достичь такого мастерства?» — спросила девушка у фехтовальщика. «Долго», — ответил он, — «и по много часов в день». «Ты тоже хочешь?» «Не знаю, не знаю. Девчонки такие непостоянные». Девушка проигнорировала его последние слова и снова спросила. «А почему ты захотел этим заниматься?»
«Чтобы стать сильнее и всех победить».
«Всех-всех?» — не поверила девушка. Фехтовальщик обиделся. «Ты мне не веришь? Если не боишься, то скрестим клинки». Девушка посмотрела на свой меч и покачала головой. «Нет, я тебе верю. А зачем ты хочешь победить всех?»
«Чтобы прославиться и чтобы меня все уважали», — ответил фехтовальщик. «Ну и девчонкам такое нравится».
Девушка вспомнила свою розу на берегу. Неужели она бы тоже захотела, чтобы сама девушка стала сильнее, чтобы победила всех и прославилась? Нет, ведь сильно неплохо. Вдруг кто-то захочет обидеть розу. Да и рядом с известной девушкой пройти всегда приятно. Но ведь помимо силы есть масса других достоинств. Наверное. «Роза такая нежная», — тихо сказала девушка. «Неужели ей такое понравится?»
«Иногда девчонки любят плохих парней», — пожал плечами фехтовальщик.
«Нет, моя роза не такая», — вздохнула девушка. Она закинула за спину свой меч, села на коня и отправилась в путь. Следующим она встретила музыканта. Это был тихий и очень милый мальчик. Он всегда носил в кармане секундомер, а когда садился за рояль, под его пальцами рождались нежные и волнующие звуки. Девушке он сразу понравился, и его игру она готова была слушать часами, если бы она так страстно не желала найти, наконец, розу. Может быть, даже вернуться сюда вместе. Может быть, Розе тоже бы понравилось, как играет музыкант. «В мире должны быть красота и гармония», — сказал он. Девушка вспомнила свою Розу, словно их встреча произошла только вчера. Она была просто невероятно красива, а ее алые лепестки безупречно сочетались с зеленью листьев и прозрачной водой. Поэтому она согласилась с музыкантом. «Но красота так беззащитна», — с грустью сказал он. «Я хочу стать принцем именно поэтому», — заверила его девушка. Он долго смотрел на нее, потом сказал. «Ты странная. Все хотят красиво одеваться, гулять с подругами и кокетничать с молодыми людьми. А ты пришла издалека, и в твоих руках меч». «Зато я такая одна», — сказала девушка. И смутилась. Она вспомнила фехтовальщика, а ей совсем не хотелось на него походить. «Да, ты такая одна», — согласился музыкант. «Но зачем ты проделала такой долгий путь?» «Я ищу розу», — призналась девушка. «Я видела ее всего один раз, но она очень красивая. Я хочу снова ее увидеть». Глаза музыканта заблестели, и он улыбнулся. «Это здорово!» — сказал он. «Не так часто встретишь человека, ушедшего из дома на поиски мечты. Люди сейчас очень много беспокоятся о том, что о них скажут и подумают. Теперь, когда мне будет казаться, что все плохо, я буду вспоминать тебя. Девушка смутилась, потому что не считала свой поступок чем-то необычным. «Тогда я буду защищать все красивое, когда стану принцем», — пообещала она, — «и вспоминать тебя». Расстались они, довольные друг другом.
Леди была далеко не такой милой, как музыкант.
Она была очень красивой девушкой с прекрасными манерами и сильным характером, но при этом очень властной и строгой. Девушка подумала, что было бы здорово хоть чуть-чуть походить на леди. Но тогда она не смогла бы отправиться на поиски розы. «Розы? Принцы? Что за глупости?» — сказала леди, нахмурившись и глядя в окно. «В твоем возрасте пора бы уже быть серьезнее. Ты хоть раз задумывалась о цели в своей жизни?» Девушка пожала плечами и спрятала за спину свой меч. Она немного смущалась, но сдаваться не собиралась. В конце концов, она столько прошла, она не может повернуть назад. Это будет предательством по отношению к ее Розе. Почему-то девушка была уверена, что Роза тоже ждет, когда ее найдут, в красивой резной клетке, в стеклянном замке. — Ясно. Не думал, — подытожила леди. Она поманила к себе девушку и, когда та подошла, указала ей на сад под окном, где были самые разные цветы, и розы в том числе.
— Как ты собираешься искать один единственный цветок среди миллионов других?
— спросила она. — Если даже вот эти две розы совершенно одинаковы. Девушка посмотрела на розы и вздохнула. Они были очень красивы, и одна даже была красной, но это были не те розы. — Думаю, я узнаю ее, — сказала она. — Мы связаны с того самого дня, поэтому я ищу ее. Если хочешь, называй это судьбой или чудом. — Чудес не бывает, — строго сказала леди. — Может быть, — согласилась девушка. — Наверное, ты даже права. Мы просто делаем то, что должны. А чудом это называют потом другие. А о цели я подумаю. Обещаю. Больше не стесняясь, девушка повесила меч на пояс и ушла. Интриган девушке не понравился сразу, хотя он был еще красивее, чем фехтовальщик, и держался с достоинством настоящего принца. Поэтому она не стала выкладывать ему всего, сказала лишь, что путешествует и набирается ума. Но он очень вежливо вел себя с девушкой, и у нее не получалось с ним спорить, как с фехтовальщиком и леди. Он восхищался ее красотой и ее решимостью отправиться в такой долгий путь, так что девушка окончательно смутилась. — Вы так благородны, — сказал интриган. — Жаль, сейчас так мало людей, способных это оценить. Девушка подумала о Розе. Почему-то она не сомневалась, что Роза способна и хорошо разбирается в людях. — Вам нравится путешествовать? — спросил интриган. Девушка подумала и кивнула. — Очень, — ответила она. — Я уже успела постичь несколько важных уроков. — Если вы устали, то я с радостью готов вас принять, — заверил ее интриган. — Это будет честью для меня. Кроме того, вдруг вам тут понравится, и вы захотите тут остаться. Девушка, хоть и не расставалась с мечом, но тут же протянула руку и коснулась его рукояти, словно ища опору для своей решимости. Этот жест не укрылся от ее собеседника. — И вам больше не надо будет ни от кого защищаться, — заверил он. — Я сам смогу вас защитить. Вы будете моей принцессой. Девушка отрицательно покачала головой. Теперь интриган нравился ей еще меньше. — Вы так много говорите, что я смелая и благородная, — сказала она, — а тем временем пытаетесь отнять у меня то, из чего я черпаю эти качества, мою уверенность в правильности моего пути. У вас я стану обыкновенной, и вы потеряете ко мне интерес. Простите, но меня это не устраивает. Я должна найти мою розу. Девушка ушла, а интриган долго смотрел ей вслед. когда девушка ехала между холмов, кто-то внезапно прыгнул ей на спину. Она испугалась, вскрикнула и выхватила меч. А кто-то рассмеялся и скатился на землю. Это был лис. «Ты меня напугал», — строго сказала девушка. «Прости», — беззаботно сказал лис. «Просто мне показалось, что мы могли бы поиграть». «У меня нет времени на игры», — сказала девушка. «Я ищу розу». «Розу?» — заинтересовался лис. «А это съедобно?» Девушка призналась, что несъедобно, и лис загрустил. Казалось, все было решено, и ей пора было ехать дальше, но девушка посмотрела на грустного лиса и спросила. «Ты на всех так прыгаешь?» «Нет», — ответил он, — «только на тех, кто мне нравится. Я тут один живу, мне скучно». «И на многих ты уже прыгнул?» Лис покраснел и сказал. «Ты первая». Девушка засмеялась и слезла с коня. «Я поиграю с тобой», — сказала она. «Только сначала ты должна меня приручить», — важно сказал лис. «Я все-таки дикий». «А это надолго?» — спросила девушка. «Я розу ищу». «Приручение не должно быть поспешным», — сказал лис. «А потом я подскажу тебе, где искать твою розу». «Ну хорошо», — сказала девушка. «Как тебя приручить?» «Каждый день ты будешь приходить сюда», — сказал лис, — «на одно и то же место. Только сядешь не рядом, а на вон то дерево. Только не смотри, прямо не смотри. А искоса можешь, словно я цветок или бабочка какая. А я буду также смотреть на тебя. Только приходи всегда в одно время, чтобы я знал, когда тебя ждать. Ты ведь ищешь розу? Ты должна знать, как начинает биться сердце, когда каждая встреча кажется самой важной. Кажется, ты вот-вот узнаешь, где она». Девушка кивнула, и лис продолжил. «Я буду ждать тебя, и постепенно садись все ближе. Так я буду привыкать к тебе и перестану бояться. И когда ты приручишь меня, мы сможем поиграть». Так девушка приручила лиса. «Когда я уеду, ты снова останешься один», — сказала девушка. «Знаю», — сказал лис, — «но я же сам этого хотел». «И потом...» «Что потом?» — спросила девушка. «У тебя голубые глаза», — сказал лис. «Я охочусь по ночам, а днем сплю. А теперь я буду днем выглядывать из норы и смотреть на небо. Оно такое же голубое, как и твои глаза. Я буду смотреть и думать, что ты со своей розой счастлива и тоже смотришь на небо». Девушка подумала и согласилась, что это тоже неплохо. «Твоя роза находится вон в том замке», — сказал лис и махнул хвостом. Девушка прищурилась и увидела вдали белые стены и крыши. Ей тут же захотелось сорваться с места и поскакать туда во весь опор. Но она осталась сидеть на месте. Она научилась терпению. «Роза может не вспомнить тебя», — сказал лис, — «и не узнать. Но ты приручила меня и знаешь, как завоевать ее. А сердце тебе подскажет. Слушай свое сердце». «Буду слушать», — пообещала девушка. «Твоя роза будет для тебя дороже всех», — сказал лис, — «потому что ты искала ее всю жизнь. Сначала тебе будет казаться, что твоя мечта сбылась, и дальше не будет ничего интересного. Но это роза. Лепесток за лепестком она будет открывать свои тайны». «Я умею хранить тайны», — сказала девушка. «Тогда вы будете счастливы», — уверенно сказал лис. «Будем», — пообещала девушка. В замок девушка входила с замиранием сердца. Она ждала стражи, ловушек, боя, ведь тут жила самая прекрасная роза. Но ворота были открыты, дворы и галереи пусты, и ее шаги по белому камню гулко отдавались между стен. Девушка осторожно шла к центру замка, оглядываясь по сторонам, но так никого и не встретила. В центре был большой белый двор, на котором красным кирпичом был выложен узор. Присмотревшись, девушка увидела, что это изображение большой розы. Посреди двора журчал фонтан, а неподалеку была клетка, в которой находилась ее роза. Девушка узнала ее с первого взгляда и замерла от восхищения. Ее роза стала еще прекраснее, ее лепестки еще нежнее, а запах слаще. Но тут она увидела, что вокруг клетки обвивается огромная белая змея. «Отпусти ее!» — потребовала девушка, ужасно разозлившись, ведь змея держала розу взаперти.
«Я ее не держу», — сказала змея. «Она сама не хочет выходить».
«Как же она выйдет, если ты тут лежишь?» — уже менее сердито ответила девушка.
«Откроет дверь и перешагнет», — пояснила змея.
«А ты не укусишь?» — засомневалась девушка.
«Не знаю», — честно призналась змея.
Что и требовалось доказать. Девушка вздохнула и села прямо на каменные плиты. Некоторое время они молчали, и змея разглядывала девушку.
«Ты ведь не уйдешь», — сказала она.
«Не-а», — ответила девушка. «А зачем? Я так долго искала свою розу, и вот нашла ее».
«А твое королевство?» — напомнила змея.
Девушка немного смутилась, но гордо ответила. «Королевство там, где его принц». Змея затрясла головой и зашипела. Так она смеялась. А потом она сказала.
«Хорошо. Я уйду, и ты получишь свою розу. Но сначала ты ответишь мне на 3 вопроса. И если ответы мне понравятся, роза твоя».
«Задавай», — согласилась девушка. Она ничего не боялась, ведь это уже был конец пути. А в конце обязательно должно быть испытание. И, конечно же, она его пройдет, иначе и быть не может.
«Что никогда нельзя вернуть?» — спросила змея.
«Что не следует терять?
И что самое важное в жизни?»
«Время», — ответила девушка, — «вера в себя, свобода». Змея долго смотрела на девушку, а потом кольца белого тела заскользили, разматываясь, и вскоре она освободила клетку и уползла куда-то в сторону розовых кустов, окружавших двор. Девушка проводила ее взглядом, не веря своему счастью. Потом посмотрела на розу, которая казалась очень печальной, и подошла к клетке. Вместо замка там оказалась пластинка из белого металла с отпечатком розы. Девушка посмотрела на свое кольцо, приложила его к отпечатку, и замок тихо щелкнул. Дверь открылась. Я увидел ее случайно, когда переключал канал. С момента нашей встречи прошло уже 2 года. Я все-таки придумал сюжет для манги, прямо там, в парке, и она сейчас имела успех. Девушка, видимо, тоже. Ее волосы скрывал парик, и красивый камзол нисколько не напоминал черно-белый форменный костюм. Но я сразу же узнал эти глаза, яркие, голубые, пылающие. У нее был прекрасный голос и изумительная пластика. А еще она так смотрела на исполнительницу главной роли, что я сразу все понял. Роза поверила принцу и вышла из своей клетки. У этой сказки оказался счастливый конец. Я собрал все вышедшие тома манги и послал ей в подарок. В ответ она прислала свое фото вместе с той девушкой. милому художнику с наилучшими пожеланиями, было написано на обороте. Она подписалась Тензю Утена. Мне было приятно, что она взяла сценический псевдоним из моей манги. Или я взял имя героини у нее, загадочной девушки, однажды в парке попросившей меня нарисовать ей розу. А через несколько дней моя коллега рассказывала мне за чашкой чая. Представляешь, сижу я в кафе, и подходит ко мне девушка, симпатичная такая, рыженькая и с хвостиком, и просит: «Нарисуйте, пожалуйста, мне небо».